Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы». Как всегда, в это время по субботам программа «Цена победы». И мы продолжаем, я бы сказал, такой мини-сериал, который мы начали на прошлых неделях. И мы говорим о Курской дуге, вообще о летней кампании 43-го года, об этом, в общем-то, ключевом сражении Второй мировой войны именно в 43-м году, и вообще об одном из самых ключевых событий Второй мировой войны. И у нас автор этого мини-сериала вместе с нами – это Валерий Замулин, историк из Курска, ведущий научный сотрудник Юго-Западного государственного университета в городе Курске. Валерий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я забыл себя представить. Я Владимир Рыжков, а Виталий Домарский сегодня просто в дороге, поэтому сегодня я работаю один, и мы работаем с Валерием Замулиным. Я напомню нашим радиослушателям, кто пропустил наши первые две программы. Валерий, вы помните, да? Сначала мы рассказали общую картину, да, что такое была Курская дуга, в чем была ее специфика и в чем была ее роль, и почему срыв гитлеровской операции «Цитадель» стал переломным событием Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. То есть перелом начался в Сталинграде, а Курская дуга окончательно этот перелом закрепила. Да? Во второй программе мы говорили подробно о знаменитом танковом сражении под Прохоровкой и в том числе о тех довольно многочисленных, скажем так, мифах, да, которые вокруг этого сражения укоренились, скажем так. Вот. А сегодня мы с Валерием Замулиным договорились продолжить рассказ о Курской дуге с акцентом на белые пятна этой великой, безусловно, истории, может быть, о каких-то событиях, которые незаслуженно забыты, да, или, может быть, почти забыты. И о, если уж мы говорим в контексте Прохоровки, то мы говорили о безусловном героизме тех, кто сражался под Прохоровкой, потому что действительно это было одно из ключевых сражений, очень важное, вот именно вот в той оборонительной части, да, нашей стратегической операции. Но не только же Прохоровка, да, не только в Прохоровке был героизм, не только там совершались подвиги, но и были другие очень важные места. И мы вот решили с Валерием Замулиным поговорить сегодня о некоторых белых пятнах Курского сражения, в том числе под углом героизма, в том числе под углом подвигов, которые совершали наши советские солдаты, офицеры, старшие офицеры вот во время Курского сражения. Ну, давайте, Валерий, уже слово вам, хочется побыстрее передать. С чего начнем? С какого белого пятна?
Добрый день, спасибо, что пригласили. Да, действительно, первые две передачи у нас посвящены событиям, о котором говорили, говорят и, уверен, будут говорить.
И, кстати, в эти дни особенно активно говорят, потому что очередная годовщина.
75-я годовщина нашей победы.
Курской дуги, да, и очень много я вижу документальных фильмов. И, кстати, вы участвуете, по-моему, во многих из них, да, как эксперт?
Да, мне тоже довелось участвовать. Да. Не все они разного качества, к сожалению. Тем не менее, я участвую во всех, принимаю все предложения и стараюсь участвовать во съемках всех без исключения, потому что считаю, что тема Курской битвы должна быть в медийном поле, должна как можно доходить до как можно большей аудитории, особенно молодой, потому что это действительно крупнейшее событие Великой Отечественной войны. Это действительно безусловная победа Красной Армии, наша победа, несмотря на то, что сейчас пытаются, к сожалению, пытаются оспорить отдельные аспекты, и я так понимаю, что в дальнейшем будут замахиваться на всю историю Курской битвы. Тем не менее, это наша победа, и мы ее должны знать такой, историю этой победы должны знать такой, какой она была на самом деле. К сожалению, до сегодняшнего дня в ней присутствует большое количество мифов, умолчаний и недоговорок.
И пробелов, как мы сегодня
пробелов,
покажем.
Да, да, белых пятен, как да. Вы выразились. К сожалению, когда мне говорят, вот, а зачем говорить о мифах, развеивать их и так далее. Легенда, она всегда красивая, она больше доходит и более внятнее, да, доходит до молодого поколения, которое привыкло, многие из которых привыкли не думать, не вникать, а вот хватать что-то по верхам.
То, что сейчас называется клиповое сознание.
Да, клиповое сознание.
В одной картинке.
Да, может быть и так. Ну, во-первых, не вся молодежь сейчас такая. Во-вторых, это ключевое. Когда мы говорим правду, а не миф, мы из исторического небытия, к сожалению, представляем нашему читателю, нашему зрителю подвиг людей, которые защитили нашу страну. Ведь за вот мифы и легенды, они на чем базируются? Несколько человек, отдельные факты, и эти факты, и люди, и события, они кочуют из одного...
Тиражируются
из одной статьи в другую, из книги и так далее. А ведь за мифами и легендами закрывается практически таким непроницаемым таким покрывалом огромный... тяжелый труд больших армейских коллективов.
Вы, кстати, Валерий, у нас вот одна из классических историй, то, о чем вы говорите, это 28 панфиловцев. Мы очень подробно в нашей программе рассказывали о том, что во многом это миф, сконструированный конкретным журналистом в конкретных условиях. Но дело в том, что этот миф не должен закрывать собой реальный подвиг дивизии Панфилова, которая действительно сыграла ключевую, определяющую роль в обороне Москвы в самые тяжелые дни и недели обороны нашей столицы. Так в случае с Курской дугой. Вот мы тогда говорили с нашими гостями, с Виталием Дымарским, что нет необходимости педалировать миф там, о 28 панфиловцев, потому что подвиг бесспорен. Нам нет необходимости опираться на мифы, потому что у нас правда великолепная. Это действительно героическая правда. Зачем закрывать ее какими-то мифами? Так же и в Курской дуге. У нас, как мне кажется, нет нужды в мифах, потому что реальная подлинная история сама по себе абсолютно героическая.
Совершенно с вами согласен. Вот особенно в части Курской битвы. Это действительно масштаб, во-первых, масштаб.
Миллионы людей.
Около 4 миллионов. Во-вторых, спрессованность по времени 50 суток. Колоссальное напряжение сил противоборствующих сторон. И беспримерный подвиг отдельных бойцов и командиров целых соединений и объединений. Вот это все надо изучать. Это изучать, это доносить до молодежи, использовать.
Именно вот эту реальную историю.
Да, в том числе для патриотического воспитания. Потому что тут ничего не надо добавить, не прибавить. Надо только честно, открыто рассказать и об успехах, и о причинах тех или иных проблем, которые касались. И эти проблемы объяснить, почему они возникли. Ведь на войне не всегда можно просчитать, далеко не всегда можно просчитать, кто, как будет развиваться ситуация. Ведь перед нами враг опытный, имеющий большой боевой потенциал. Вермахт – это была лучшая армия Европы, причем прошедшая такую обкатку. И мы вели на равных борьбу с этим врагом. На равных, в смысле, мы же победили. И в этой битве мы победили. Я хочу это подчеркнуть, потому что вот в связи с 75-й годовщиной появились публикации, в том числе немецкой печати, которые говорят, что русские переоценивают свои вклады во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне, в том числе и в Курской битве. Как переоценивают? Почему переоценивают? Сначала был удар на Курск в июле, а в сентябре немцы на Днепре. Как переоценивают? Они что, сами отошли?
Это были разгромленные главные силы противника.
Да, наиболее боеспособные, хорошо укомплектованные на тот момент. Но я бы хотел сегодня обратить внимание на те моменты, которые героические моменты этой битвы, которые, может быть, уже специалистам и любителям истории известны, но пока не дошли до широкой аудитории. Когда мы говорим о Курской битве, начале Курской битвы, мы всегда вспоминаем, прежде всего, оборонительную фазу, потому что она наиболее, во-первых, описана, и в советских период было хорошо описано, сейчас активно изучается, во-вторых, она очень такая яркая и во всех отношениях. Но в это и всегда встает вопрос, а как мы начали Курскую битву? Мы готовили 3 месяца. Действительно, к началу Курской битвы советская сторона очень хорошо подготовилась. Причем подготовилась на всех уровнях. И удивительно, что тем не менее, что когда начались эти события, то наиболее успешные оказались те, наиболее успешно начали вести боевые действия в тех районах, в которых не предполагалось, что может быть так. Например, 5 июля наиболее напряженные и тяжелые бои развернулись в полосе 2 дивизий 6-й гвардейской армии.
Это на южной стороне дуги.
Совершенно верно. Угу. В районе 2 относительно небольших сел Коровин и Черкасская. Здесь наступал 48-й танковый корпус. Это наиболее мощное соединение 4-й танковой армии, которое двигалось с юга на Курск.
Немецкие.
Да, немецкие. Причем немцы спланировали наступление этого корпуса настолько, не побоюсь этого слова, настолько удивительно бездарно, что диву даешься. Во-первых, в руках командира центральной дивизии Великой Германии были сосредоточены колоссальные танковые силы. Там больше 300 бронеединиц. И эти бронеединицы были сосредоточены на 3,5 километрах.
Ну, может, они специально так хотели, таким клином?
Да, планировали вот продавить.
Таким бронебойным снарядом пробить оборону.
Совершенно верно. Но дело в том, что эти силы были сконцентрированы на участке, где использовать их было крайне сложно. Там южнее Черкасского проходила глубокая балка. Причем эта балка была заболоченная. Изначально. Потом прошли дожди, воды увеличилось, стало больше, там ключи, в самой балке находились ключи. И к этой балке еще выкопали несколько противотанковых рух. То есть практически весь этот 3,5-километровый участок
был закрыт
естественными искусственными препятствиями. Берега балки заминированы. Перед минными полями выстроены еще несколько рядов проволоки колючей. И вся эта территория пристрелена тяжелой артиллерией и «Катюшами». Знал ли командование 48-го корпуса, что тут построена такая оборона? Знала. Знала о противотанковом рве? Знала. Знала, что он заболоченный.
Почему же пошли?
Удивительно. Не знаю. Так вот, вы послушайте, а что было дальше? Пришли. Встали, поставили дымовую завесу, начали, во-первых, шли тяжело, пехота подошла на минных полях, было очень большие потери понесла, саперы понесли большие потери, подошли к противотанковому рву, началось строительство переправы, начали подтягиваться пантеры и танки, попали на минное поле, до 30 машин на минном поле стали. Потому что невозможно было снять все минные поля, все остановилось, то есть заторы. Представляете, махина 300.
И все это еще на рассвете.
Да, плюс это ж пехота идет, автомобили с пехотой, это артиллерия, минометы. Это ад.
А наши, соответственно, навстречу шквальный огонь.
И совершенно, артиллерия, совершенно, и «Катюш». Совершенно верно. Этот участок был пристрелен, и тут как дали. В документах немецких там описано, как сдержано, но явно там стон и виск.
Слушай, судя по цифрам, если там у них 300 танков и самоходок, это тоже одно из крупнейших сражений с точки зрения...
оно не состоявшееся. То есть клин танковый встал
и не смог пройти.
Совершенно верно. И тут вызвали, кроме того, советское командование правильно среагировало, то есть отследило, где будет вероятнее всего на рассвете удар. Сюда были направлены штурмовики первого штурмового авиационного корпуса, которые утюжили, и бомбардировщики, вот пикирующие бомбардировщики П-2, утюжили вот эти колонны. Конечно, сюда быстро подтянули, противник быстро подтянул зенитные средства, но утюжили этот клин капитально. И что самое главное, началось наступление в 6 часов утра. Первый танк, а пройти нужно было примерно 3 километра. 3 километра, метров 200 вот, противотанковый ров и подходы к нему. И дальше Черкасская. Вот это расстояние проходили, строили. И первый танк немецкий прошел на северную сторону только в 11 утра.
5 часов мучились.
Да, так мучились. Они перешли, там, по-моему, 5 или 6 танков перешло. Первая бомба. Нет, сначала тих попытался пройти, завалился. Потом начали строить новую переправу, бомба опять. То есть 30 из 300, больше 300 бронеединиц в 2 часа дня сумели перейти туда только 30 танков. Представляете, вот какое сопротивление было. И ведь четко, это все было четко спланировано.
Причем взаимодействие всех видов.
Да.
Артиллерия, авиация,
саперы. Спланировано и, главное, реализовано. То есть играли
хороший шахматист.
Совершенно верно. И играли вот в этот момент, кстати, утром сюда приехал Чистяков, командующий армией.
А это все, я напомню нашим слушателям, это фронт Ватутина, да?
Да, вот, да.
Который защищал южную часть.
Да, Югии. Николай Федорович.
Да.
И вот командующий армией Чистяков, он как хороший дирижер, дирижировал вот в этот момент вот этой. И фактически через планировалось, что Черкасская будет взята через 2-2,5 часа, а силы 3. То есть силы были колоссальные. Это только одна дивизия Великая Германия. А соседняя, 11-я, именно она должна была Черкасская брать. А вторая дивизия, 3-я, должна была Коровина брать. Вот эта Великая Германия должна была пройти между этими селами, как бы расколоть оборону, 2 соседние дивизии села взять и дальше двигаться через 2-3 часа на север. До позднего вечера, до сумерек, вот эти 3 танковые дивизии брали 2 села, Черкасская и Коровина. Коровина взяли, Черкасская до утра сопротивление подавляли
целые сутки.
Сутки до утра. Причем последних защитников Черкасского, гвардейцев 196-го гвардейского стрелкового полка, 67-й гвардейской стрелковой дивизии полковника Баксова, немцы выжгли огнеметными танками примерно в 4 часа, между 4 и 5 часами утра, 6 июля. Танки пустили по этой деревне, и они буквально шли, поливали с огнеметов, и после этого пошло донесение наверх в корпус, что прошли огнеметные танки, и сопротивление в деревне снизилось, и, вероятно, уже будет не таким, чтобы помешать саперам работать по снятию минных полей. Ведь сопротивление, а минные поля-то не снимаются, значит, двигаться наверх нельзя. А 2 дивизии, 67-я и гвардейская 71-я.
Наши советские.
Да, наши советские, удержали целый танковый корпус. 3 танковые дивизии, которые были прикрыты 2 пехотными. Представляете, какие силы удержать, да, 67-я дивизия и 71-я, они были усилены, но силы были несравнимы. Тем не менее, и удивительно такой момент. Когда я работал с документами, я нашел акт обследования этого противотанкового рва. о которой там вот это...
Наш акт или немецкий?
Да, наш.
Наш.
Угу. Значит, в июне, 15-му, кажется, июня, из штаба фронта приехала комиссия, обследовала ров и вынесла замечание существенное, что ров, во-первых, неглубокий, во-вторых, плохо пристрелен, в-третьих, вообще сделан не так, как надо, необходимо там, в другом направлении повернуть было, и так далее, и так далее. Вот, и передал этот документ командующему армии для того, чтобы исправить. Ну, естественно, что там никто не исправлять уже не смог, потому что времени не было, да и не надо было. И вывод этой комиссии был, что если вообще построена система обороны южнее Черкасска построена неправильно, нужно изменить. Вот видите, вот, а жизнь показала совсем другое. Это свидетельствует, во-первых, о том, что, к сожалению, кадровый голод в 43-м году еще ощущался даже на фронтовом уровне. То есть люди приехали, это же комиссия должна оценивать.
Дали не вернуться.
Да, насколько правильно все выстроено. Старшие офицеры. С другой стороны, те, кто этот ров готовил к обороне, это же были строевые командиры. Значит, это уже люди были с большим опытом. И они четко знали, что вот здесь надо сделать ров, здесь подкопать, вот здесь мины поставить.
Были ли оценены их заслуги? Получили ли они награды? Получили ли они повышение? То есть командование фронтом и в целом Ставка Верховного, они оценили вот этот подвиг 5-6 июля?
Дело в том, что... Да, я и закончу.
Да.
Значение вот этого события в районе Черкасска в том, что план операции «Цитадель» именно в Черкасском рухнул.
В первую же ночь.
Первые же сутки.
Первые же сутки.
То есть 2 часа Черкасское взяли и на Баянь, а тут сутки. Одно из мощнейших соединений топчется на месте.
И несет потери.
И ничего. Да, потери и ничего. То бьют и тонут. Кстати, там, в журнале «Боевые действия» этого корпуса, интересно, пишется в конце, когда пошли 30 вот этих танков, пошли, офицер пишет, как же тяжело форсировать болото. Я удивился, я буквально расхохотался. Боже мой, а вы думали, куда вы загоняли такое количество техники? То есть, вот такие удивительные вещи, документы читаешь.
В данном случае профессионализм немцев был сильно преувеличен.
Да, профессионализм, а как он профессионализм? Хотя, вы знаете, намечал направление удара вот этого танкового клина именно через Черкасское. Очень опытный и хорошо подготовленный командир с большим боевым опытом, в том числе и на Восточном фронте, Герман Гот, командующий 4-й танковой армией. Ну, и на старуху бывает проруха, знаете.
Да. Так вот, оценил ли командование?
К сожалению, потом, 6-го, немцы двинули дальше. Свои силы в районе Черкасского была окружена небольшая, хотя относительно небольшая группировка советских войск. Поэтому о подвиге Черкасском у Черкасского многие люди после войны практически не узнали. О нем говорили только в контексте, что в первый день операции советские войска упорно драли, в том числе и на Черкасском направлении. Были небольшие окружения, где бойцы проявили мужество и героизм. А о значении...
Этот бой был недооценен.
Конечно, не был недооценен, и он как бы ушел в историческое небытие. И исследователи к нему не обращались, потому что, во-первых, советские документы были закрыты, а немецкие вообще рассматривались как подрывной материал, их вообще не воспринимали. Хотя, надо сказать, отдать должное командованию дивизии 67-й, что в Черкасском, несмотря на направление главного удара такой махины, окружение не было допущено. Было допущено окружение по соседству, там в пойме реки Ворскла. Там было тяжелые условия местности, и окружили наши части, потому что они дрались до упора. А войска, которые удерживали само Черкасское и Коровино, они планомерно, хотя с потерями, ну, понятно, силы-то какие, они планомерно отошли на север за реку Пена. Я хочу, говоря об этом событии, я хочу особо отметить вот подвиг 196-го гвардейского стрелкового полка полковника Бажанова. И хочу, чтобы о подвиге этих людей, о подвиге гвардейцев вспомнить сейчас. И люди добрым словом вспомнили этих бойцов и командиров, которые сыграли очень важную роль в первый же день тяжелой Курской оборонительной операции. В этот же день беспримерное мужество, без преувеличения, беспримерное мужество проявила 81-я гвардейская стрелковая дивизия генерала Морозова на Михайловском плацдарме. Это в марте месяце, когда советские войска остановили противника под Белгородом, то фронт стабилизировался по реке Сельский Донец. И только в одном месте, старый город Михайловка, эсэсовцы закрепились, и этот там небольшой такой плацдарм был. И сюда было сосредоточено, направлены значительные силы для того, чтобы пресечь любую возможность немцев с этого плацдарма нанести удар в направлении Курска. Mm-hmm. То есть русло реки рассматривалось как естественно, серьезное естественное препятствие, а вот Михайловка это как бы болевая точка. И вот на эту болевую точку была поставлена 81-я гвардейская дивизия, которая отличилась в Сталинграде.
Задача была какая? Выбить?
Удержать. Удержать. Угу. Вот старый город, Михайловка, это район, это сегодняшний Белгород, угу. А тогда это Белгородский район.
Мы сейчас, я напоминаю, что мы сегодня продолжаем с Валерием Замулиным, ведущим научным сотрудником Юго-Западного госуниверситета, мы продолжаем такой наш внутренний в программе «Цена победы» мини-сериал про Курскую дугу, про Курское сражение. Мы сейчас, Валерий, прервемся на несколько минут на новости и потом продолжим рассказ, в том числе про Михайловский плацдарм.
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com, и тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Напоминаю, что мы с Валерием Замулиным, историком из Курска, продолжаем рассказывать про Курскую дугу, про Курское сражение лета 43-го года. И мы остановились на том, Валерий, что был небольшой плацдарм, старый городок, да, Михайловск.
Да, село Михайловка,
старый город, да, который удерживали наши бойцы. Это был такой наш плацдарм за рекой, да?
Да.
Вот, ну, рассказывайте дальше.
И вот на этом относительно небольшом участке была создана мощнейшая система обороны. Настолько, причем она была очень хорошо.
Чтобы вот наши слушатели представили, небольшой участок вот от реки на какую глубину был плацдарм? Пара километров?
Там река, глубина плацдарма примерно 6 километров.
6 километров.
Глубину, да.
Угу. И ширина, если вот так по руслу брать, плюс-минус?
Там, если с Михайловкой, там примерно 7.
7 километров, да. 7, да. Там, и сколько было сил на этом
туда,
участке?
Там стояла стрелковая дивизия, угу, численностью 8600, угу, гвардейская, и плюс средства усиления, то есть танковый полк, артиллерия и так далее. Практически, как потом назовут историки, это был Белгородский бастион. Он был настолько хорошо укреплен, и главное, эта дивизия держала под ударом, под огнем артиллерии районы, где противник мог навести мосты. И это сыграло ключевую роль. Когда 5 июля немцы начали наступление, и по одному из наведенных мостов пошли самоходные артиллерии, то есть начали перебрасывать одну из трех дивизий 3-го танкового корпуса, нацеленную на Курск, 6-ю, то артиллерия Морозова, генерала Морозова, в пух и перья разнесла и эту переправу, и подходы к ней, и районы, где мог противник навести еще одну переправу для бронетехники. Там это серьезные мосты должны были быть. В результате суток одна из трех ударных дивизий, которой так не хватало на левом берегу Донца немцев во время прорыва, простояла у Белгорода в бездействии. Это был первый успех, причем очень существенный.
Это тоже в самом начале уже сломало план цитадель.
В тот момент, когда под Черкасским немцы топтались у вот этого рва противотанкового, балки заболоченной, то 6-я танковая дивизия не смогла переправиться в районе Михайловки. Вот эти два небольшие тактические победы в тот момент сыграли очень важную роль. Почему? Потому что по плане цитадели 6-я танковая дивизия должна была в этот день, во-первых, форсировать Северский Донец, а во-вторых, надежно прикрыть правый фланг корпуса СС, нацеленный строго на Щегры, Курск, это ударное соединение было, и провал в результате. 48-й корпус стоит, 6-я танковая дивизия не прикрывает корпус СС, а это значит, что его командование было вынуждено одну из трех дивизий СС направить на свой правый фланг для прикрытия. Ударный клин ослаблен, движение приостановлено, поэтому изначально планировалось первый день пройти 28-30 километров корпусу СС, а противник прошел всего 15-17 на отдельных местах, а потом отошел под огнем артиллерии. То есть первый рубеж был преодолен, а перед вторым уперлись.
Почему? А что было дальше с этим плацдармом? И сражение продолжалось 6, почти 2 месяца.
Да, 81-я гвардейская стрелковая дивизия держала свои позиции до 10 июля включительно, понимая, что пытаясь уничтожить белгородский бастион и все-таки прикрыть корпус СС справа, командование армейской группы КЭМФ направило сюда две танковых дивизий, одну пехотную.
Против этого маленького плацдарма.
Против одной дивизии. Били. Понесли колоссальные потери. Я говорю без преувеличения. Лишь один пример. 9 июля в районе, недалеко от этого плацдарма, который удерживал 81-я гвардейская стрелковая дивизия, в селе Дальняя Игуменко произошел бой с артиллеристов, гвардейцев, с двумя танковыми дивизиями. Немцы в конце 9 июля признали вышедшими из строя, то есть сгоревшими и подбитыми, 100 бронеединиц. Почему? Потому что там гвардейцы создали на базе, прежде всего, артиллерии, артиллерийских частей и подразделений, дивизии, мощный узел сопротивления. И очень правильно и... А кто это сделал? Правильно и четко спланировали систему огня. Кто это сделал? Это сделали обычные строевые командиры, прошедшие опыт Сталинграда. Вот об этих людях почему-то мы забываем. Когда говорим,
Александр Морозов был выдающийся генерал, раз он сумел так выстроить оборону этого очень маленького,
участник плацдарма. Совершенно верно. Участник Сталинградской битвы. Вот этот опыт Сталинграда, опыт людей, которые не только защитили Сталинград, но они выжили в Сталинграде, очень был востребован под Курском, и он сыграл важную роль. Наряду с стойкостью и мастерством, которое проявила вся 6-я гвардейская, это Сталинградская, 21-я, ее командный состав продемонстрировал большое мастерство в построении обороны. Вот эти, ведь и 67-я гвардейская дивизия, 71-я гвардейская и 81-я гвардейская 7-й армии. Это было бывшее 64-е, тоже сталинградцы. Это все сталинградцы. И вот эти две дивизии и армии сталинградские, они показали чудеса и мужество, и очень высокий профессионализм.
Я правильно понимаю, Юрий, что они потом вот до 10-го не держали оборону, и потом они организованно отошли? Или они попали в окружение?
Они попали в полуокружение, угу. И по приказу командования, уже истекая кровью физически, дивизия Морозова отошла на другие позиции. Она, конечно, понесла очень большие...
Там мало что осталось от дивизии.
Нет, осталось, но...
Потери были огромные.
Да, потери были до 45% личного состава. Вооружения были тяжелые, практически все потеряно, потому что бомбили, танки давили. Причем против нее использовали... значительная часть и 503-го тяжелого батальона «Тигры». Вот тут «Тигры», конечно, как средство прорыва, они играли важную роль. Особенно для уничтожения бункеров, дотов, долговременных огневых точек, дзотов. В самом Михайлове, в старом городе, там депо было в Белгородской, там, где ремонтировали паровозы. Оно было каменным. Плюс были в самом полотне железнодорожном были созданы огневые точки с использованием
насыпи
и рельс. В общем, немцы жаловались, что кроме как крупнокалиберным снарядом или огнеметом, эти доты выжечь было невозможно. И поэтому это так долго и упорно. В общем, оборона была спланирована на удивление. Великолепно и стойкость.
А почему вот в какой-то степени это относится к белому пятну? Почему? Тоже, как первый случай с Черкасским, это тоже недооцененная, вот эта оборона Михайловского плацдарма? Или она полузабыта, или как так вышло?
Вы знаете, так сложилось, что у нас история Курской битвы, она события под Прохоровкой и на отдельных направлениях, например, в Яковлево, только отчасти. Но вот в основном почему-то в сознании общественном, Прохоровка – это Курская битва. Все. Под Прохоровкой действительно были и масштабные события, и важные события, и героизм, и трагедия. Но Прохоровка – это не Курская битва. И, точнее, не только Курская битва. Давайте мы вспоминать других людей, другие части соединения, которые участвовали. Ведь 6-я гвардейская, 7-я гвардейская, 1-я танковая армия Катукова, они приняли основной удар свежих сил противника. Они измотали. Давайте вспомним воспоминания маршала Победы Георгия Константиновича Жукова, когда он писал в 60-е годы, писал в своей книге о том, что, говоря о ротмистрове, что он нескромно выпячивает вклад своей армии под Прохоровкой. И гвардейцы ротмистрова встретили уже обескровленных и измотанные части противника. Обескровленные, можно еще и поспорить с маршалом, хотя неудобно спорить, конечно, но противник еще силен был под Прохоровкой, очень. Но это не было то, что было 5 июля. Корпус СС 5 июля и 12 июля. Это две большие разницы. И люди, которые защищали Обаянское направление, и 6-я гвардия, и части, надо вспоминать, на бои, когда мы говорим о Обаянском направлении, то есть бои у дороги Белгород-Обаянь, мы обязательно должны вспомнить подвиг частей соединений соседней 40-й армии, которые были спешно переброшены в полосу 1-й танковой армии, потому что армия Катукова дралась героически, но это была танковая армия, она не была рассчитана на удержание какого-то конкретного участка местности, это подвижное соединение. Для того, чтобы ее усилить, туда перебрасывали на автомобилях. Вот Катуков собрал все транспортные средства, которые были у него, командарм, и направил в 309-ю дивизию, чтобы спешно пехоту привести на Обаянское направление, в районе села Новоселовка, чтобы прикрыть. Потому что танки бьют, отвоевывать территорию, а закреплять. Закреплять нечего.
Пехота потому, нужна.
Что, да, мотопехота была, понесла большие потери. Пехоты не хватало, а противник давил, а то особенно используя авиацию. Очень хорошо у немцев было налажено взаимодействие сухопутных и воздушных сил. До полка представители воздушных соединений доходили до полка, вплоть до командира полка, который действовал на направлении главного удара с радиостанциями и имели прямую связь.
Шла координация.
Да, то есть авианаводчики. У нас в этот момент авианаводчиков еще не было. Они появились чуть позже. Но у немцев не только были, у них было очень хорошо отлажено взаимодействие. И вот этот, конечно, рычаг такой мощный с воздуха и танковые клинья по сухопутной, они очень... Их бороться с ними было очень-очень тяжело. Тем не менее, выстояли, а потом победили. Хотелось бы... Но это мы говорим о событиях, которые малоизвестны, которые ушли как бы в тень историческую, да? Но в них участвовали крупные соединения, то есть крупные группы людей.
А вот какова была судьба самого Морозова и его дивизии? Она потом Морозов... была доукомплектована и дальше воевала, да?
Да, генерал Морозов проявил очень... хорошие, можно сказать, блестящие качества военачальника. Он был удостоен ордена за Курскую оборонительную операцию. В дальнейшем показал себе, продолжал командовать этим дивизией, показал себе самой лучшей стороны. Mm-hmm. Тоже можно сказать и о командирах 67-й гвардейской 71-й стрелковой дивизии. Кстати, командир 67-й гвардейской, полковник Баксов, в дальнейшем стал, по-моему, генерал-лейтенантом, генерал-полковником. Угу. То есть, это действительно были...
Люди были оценены.
Да, да, его оценен.
Вот вы хотели рассказать не только о крупных соединениях, но вот о подвиге отдельных людей, в частности, о батальоне Вахидова.
Да, так случилось, что вот, историческая, как бы, в отечественной историографии у нас Курская битва начинается с 5 июля. Но Курская битва, фактически, операции «Цитадели», которая как бы пусковая стала для Курской битвы, немцы начали 4 июля, то есть план реализовывать. И провели 4 июля достаточно небольшую такую частную операцию, она называлась, по захвату боевого хранения 67-й гвардейской и 71-й гвардейской стрелковой дивизии силами трех дивизий. Боевое хранение выставляется обычно вперед на расстоянии километр-полтора для того, чтобы сдержать на какое-то время противника и дать возможность командному составу вывести людей и технику на траншеи и встретить противника. Значит, бывает боевое хранение, БО, да, а кроме того, если нейтральная полоса широкая, то в годы войны выдвигали крупные такие боевые хранения, их называли передовые отряды, обычно в села. Это создавали в нейтральной полосе узлы сопротивления для того, чтобы противника начать изматывать уже на подходе к первой траншее. Вот такие ПО были выдвинуты и 67-й гвардейской стрелковой дивизии, и соседней 52-й. Вот ПО 67-й был в селе Бутово. Туда выдвинул целый батальон, там 650 человек. Командовал им старший лейтенант Вахидов. Против этого села 4 июля противник, во-первых, нанес мощный воздушный удар, обстрелял артиллерией, минометами, и затем нанес удар танковой дивизии и пехотной.
Дивизия против батальона. Даже две дивизии,
да,
против одного,
да,
батальона.
Да, да, да. Причем одна танковая. Используя, противник использовал не танки, а штурмовые орудия. Село было прикрыто минными полями, но ночью часть минных полей немцы сняли. Плюс авиация детонировала часть полей. И уже практически за полчаса самоходки влетели в Бутово, и начался тяжелый бой в самом селе. Село было рассечено на две части. Тем не менее, с 4 часов дня, 16, до примерно 4 часов ночи, 6-5 июля подразделения этого батальона держали свои рубежи. Помогало гвардейцам, конечно, держать и особенность местности. Село как бы в такой, в низине, и в южной, особенно южной части. Там, конечно, бомбардировщики, когда зашли, они основные каменные здания уничтожили. Церковь, кстати, была уничтожена, там была радиостанция. И у Вахида связь оборвалась. Баксов, комдив Баксов направил офицеров связи к нему, они пробились. Была попытка танками пробиться туда. Часть батальона вывели, примерно 230 человек ночью вывели. Но большая часть батальона погибла, попала в плен. Ну, две дивизии. Ну, что, тут как можно там...
Конечно.
Но дрались они, гвардейцы мужественно и стойко. И немцы пишут, что несмотря на численное превосходство, неожиданность, которая была, вот эффект неожиданности сработал, советская пехота держится упорно, особенно там, где есть офицеры. Там, где хоть остался жив один офицер, русская пехота дерется до последнего. Командир дивизии доложил командиру корпуса вечером 4 июля. Так получилось, что ну, случайно, конечно, потому что никто не знал, что там произошло в действительности в этом Бутово. Вахидова похоронили. Похоронили, считали, что он убит вместе со его заместителем, а его действительно заместитель был погиб. Его видели во время бомбардировки. Там бомба упала, его там...
Видели, что погиб.
Да, да. А Вахидов выжил. И именно Вахидов, командир, командовал под остатками батальона в южной части Бутова. И потом, когда закончились боеприпасы, ночью контуженный попал в плен. В плену прошел все лагеря. В плену держался стойко, потому что его освободили в мае 45-го, а в октябре 45-го года после проверки его официально демобилизовали. Он прошел все проверки и жил в Татарии. А в 85-м году, как и все ветераны Великой Отечественной войны, которые прошли и имели ордена или ранения, был удостоен ордена Отечественной войны второй степени. К сожалению, сообщение дивизии о том, что он погиб, историки, многие, в том числе военные, истолковали как ну, истину. И о нем практически никто не говорил, и никто... Ну, погиб, погиб. Кроме того, вот в 99-м году я встречался с Колтуновым Гертоновичем, ведущим советским историком по Курской битве. Он мне рассказывал, что когда они изучали, готовили к печати вот знаменитый свой труд «Курская битва» в 70-м году, это было 66-й год, мы раскопали, что Вахидов попал в плен, и что он прошел всю проверку. Но нам сказали тогда, нам сказали, что лучше не надо об этом говорить. Да, он прошел проверку, да, он показал, что он... Но вот попал в плен, ну, лучше не надо. Понимаете, вот... вот
хотя так... подвиг и его батальона бесспорен абсолютно.
Да, и вот, вот, понимаете, батальон стойкость до конца...
Стойкость... Один батальон против двух дивизий, одна из
батальон,
которых танковая.
Да, батальон выполнил полностью. Вообще, батальон имел задачу в течение 3-4 часов удержать свои позиции.
И задержать наступление противника.
А потом можно было отходить. Батальон до конца дрался. Комбат показал и в Бутово, и потом в лагерях. Ну, проверили же. Если бы какие-то подозрения были, его не демобилизовали, и там бы разборки были пытаться. И тем не менее. Вот обидно. Вот в таких случаях просто обидно о людях, что за людей. Они действительно демонстрировали лучшее качество воина. И о них как, не забыли. Поэтому
Валерий, у нас остается несколько минут. Может быть, мы успеем коротко рассказать еще о подвиге майора комбата Иванова, который был 12-го
да,
июня. Да. Давайте
это,
еще это, тоже это, вспомним этого человека.
Это тоже... Вот это из примера вот Вахидова. Комбат – это командир 1-го танкового батальона 32-й танковой бригады. Это был 12 июля, это был его первый и единственный бой. Человек никогда в боевых условиях, то есть на учениях был, но никогда в реальном бою не участвовал. И как его батальон шел вторым за передовыми частями корпуса 29-й. Когда он понял, что корпус попал, нанес удар по мощной, хорошо организованной противотанковой обороне юго-западнее Прохоровки в районе высоты 252,2, он сумел, он среагировал, во-первых, вовремя, во-вторых, правильно. Он дал команду, делай как я, перепрыгнул, назовем Т-34, действительно перепрыгнул через железнодорожную насыпь и ударил точно между на стыке двух немецких полков моторизованных. Прошел 5 километров вглубь обороны дивизии Лейбштандарт, овладел мощным узлом сопротивления совхозом «Комсомолец» и примерно 7 часов вместе с мотопехотой, которая на борту была, держала эту оборону, приковал к себе силы двух дивизий. Лейбштандарт и частично Дасрайх. Подошедшие войска 29-го корпуса пять раз пытались взять этот совхоз, в котором дрался группа Иванова. Из рук в руку переходил. И ничего не получилось. Погиб, комбат погиб, были уничтожены 15 этих Т-34. То есть свои не удалось своим помочь развить успех вот этой группы Иванова. К сожалению...
Но тем не менее, планы немцев он в значительной степени поломал.
Да, он сковал себе большие силы. И если бы была возможность, вот если бы корпус подмог, то 12 июля ситуация в юго-западнее Прохоровке могла развиваться совсем по-другому. Единственный человек, который вспомнил, и вот очень кратко в воспоминаниях, это заместитель командира корпуса после войны, и все. Он был награжден орденом Отечественной первой степени, и о нем забыли.
Я благодарю Валерия Замулина. К сожалению, хотелось бы, чтобы у нас передача была не один час, а несколько часов, потому что да. Каждая ваша история, она удивительно интересная, очень важная. Но, Валерий, давайте мы с вами продолжим этот мини-цикл про Курскую дугу, и мне кажется, очень важны вот эти 4 подвига, о которых мы сегодня рассказали, и мы обязательно продолжим этот рассказ. Я благодарю Валерия Замулина, историка из Курска, ведущего научного сотрудника Юго-Западного государственного университета. Прощаемся с вами через неделю, а мы с Валерием обязательно продолжим этот рассказ.
Спасибо, до новых встреч.
Программа «Цена победы».